Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Мы продолжаем наши прогулки по выставке «Пред-апарте», которая работает в отделе нашего музея, галереи сибирского искусства, по адресу улица Карла Маркса, 23. Напоминаю, что на этой выставке собраны уникальная коллекция костюмов 19-го начала 20 века из фондов Иркутского музея декабристов и галерея портрета этого же периода из фондов Иркутского художественного музея. Выставка приурочена к 55-летнему юбилею музея декабристов и 155-летнему юбилею Иркутского художественного музея. Мои прошлые передачи вызвали живой отклик у наших радиослушателей, поэтому по просьбе одной из них, иркутянки Валентины Григорьевны Бельковой, я решила сегодня рассказать об истории драгоценностей. Передача так и называется «Лучшие друзья женщины». Ах, эти блестящие камешки! Спросите у женщины, почувствует ли она себя элегантно и модно одетой, если ее костюм не дополнит эти милые безделушки. Алмазы и вообще драгоценные камни играли в течение многих веков видную роль в истории народов и часто бывали незаметными причинами крупных событий и переворотов. Особенно сильным пристрастием к ним отличались женщины и даже мужчины 17 и 18 веков, и нигде страсть ко всему роскошному драгоценному не достигала таких чудовищных размеров, как в Испании и во Франции. Во времена Филиппа II черноокие испанские красавицы появлялись на придворных празднествах, сплошь усыпанные драгоценными камнями, так что глазам становилось больно смотреть на весь этот блеск. Платье, сшитое из материи, затканной золотом и серебром, все унизывалось бриллиантами, рубинами, смарагдами, сапфирами и другими драгоценными камнями, разбросанными в живописном порядке. А голова убиралась шпильками, изображающих бабочек, жуков, мух и птичек, также сделанных из бриллиантов и драгоценных камней. Шею, грудь и руки покрывали соответствующие ожерелья, браслеты и кольца. Массивные серьги с подвешенными к ним миниатюрными часиками и колокольчиками спускались у некоторых щеголих ниже талии, так что оставалось только изумляться крепости их ушей, выдерживающих такую тяжесть. В числе драгоценностей королевы находилось кольцо с алмазом, известным всей Европе. А на одном парадном приеме она появилась в шляпке, украшенной великолепным алмазом, величиной с маленькую грушу. Герцог Лерма, всемогущий министр Филиппа II, был сам большой знаток и любитель бриллиантов и, не стесняясь, принимал таковые в подарок от разных лиц. Также баснословная роскошь господствовала и в церквях. Алмазы, жемчугу, рубины так и сверкали на алтаре, священных сосудах и одеждах духовенства, и, переливаясь сотнями радужных огней, представляли чудесную картину, переносившую молящихся в какое-то волшебное царство и привлекавшую в испанские храмы массы любопытных. Во Франции страстным любителем бриллиантов был Людовик XIV. По его желанию актеры и актрисы играли на придворных спектаклях в костюмах, убранных настоящими камнями. А на одном празднике, устроенном в честь персидского посланника, король был в бархатном камзоле, расшитом золотом и бриллиантами на сумму 12,5 миллионов франков. Костюм этот поражал своим великолепием, но был так тяжел, что король едва мог высидеть в нем до конца. Достигнув совершеннолетия, Людовик поручил Кальберу, хочу напомнить, что Жан-Батист Кальбер, это знаменитый французский государственный деятель, интендант финансов. Так вот, Людовик поручил Кальберу приобрести большую шкатулку, наполненную множеством разных драгоценностей в виде перстней, запонок, браслетов, табакерок и других вещиц, назначенных для подарков своим фавориткам. Жены и дочери зажиточных буржуа соперничали с аристократами и часто даже превосходили последних ценностью своих парюр. Для тех, кто не знает, что это такое, я хочу напомнить, что это набор ювелирных украшений, подобранных как по материалу, так и по цвету и орнаментальному оформлению. Различали большую парюру, а также полупарюру. В состав парюры входило много предметов. Это могли быть аграфы, фермуары, ферраньерки, кольца, браслеты, серьги, броши, запонки и другое. Иногда парюры называли диадему, которую полагалось одевать в особо торжественных случаях. Термин парюра сохранился вплоть до конца XIX века. Ну а внимательные посетители Иркутского художественного музея, главного здания, что на улице Ленина, 5, наверное, обращали внимание на портрет императрицы Марии Федоровны, которая позировала художнику в великолепной сапфировой парюре. Так вот, давайте мы все-таки от парюри будем дальше рассказывать о том, как соревновались жены и дочери зажиточных буржуа с аристократками. У одной разбогатевшей прачки, как говорит одна из легенд, были бриллианты, ничем не уступавшие бриллиантам королевы. Самая лучшая коллекция драгоценностей находилась в то время у госпожи де Монтеспан. Итак, Франсуаза Атенаис де Монтеспан, маркиза, фаворитка короля Людовика XIV. Она, кстати, охотно принимала ценные подарки. Видное место в той коллекции занимали два золотых кубка, осыпанные бриллиантами и смарагдами, стоившие 10 тысяч франков, и поднесенные красавице братом короля, а также мебель с алмазами, подаренная Людовиком для ее будуара и салона в замке Дирон. Другая фаворитка, девица Лавальер, ну, давайте еще раз вспомним, кто это такая, это Луиза Франсуаза де Лабом-Леблан, герцогиня де Лавальер и де Важур, фаворитка Людовика XIV. Когда, кстати, король приблизил к себе маркизу де Монтеспан, она удалилась от двора и постриглась в монастыре кармелиток в Париже. Так вот, девица Лавальер, окончившая свою жизнь в монастыре, явилась на обряд пострижения в роскошнейших бриллиантах, а некоторые богачи уносили свои драгоценности даже в могилу. В 1715 году, когда расстроенные финансы потребовали значительных сокращений в бюджете, Людовик XIV решился экономничать и истратил на драгоценности всего лишь 369 776 ливров. В эпоху регентства Филиппа Орлеанского был приобретен для малолетнего Людовика XV за 2,5 миллиона франков знаменитый солитер, известный впоследствии под названием регента. Этот камень был по очереди предложен всем европейским монархам, но никто, кроме Филиппа, не решился на такие колоссальные траты. В XVIII веке богатейшее собрание драгоценностей сосредотачивалось у виконтессы Дюбари, кстати, еще одна фаворитка короля Людовика XV. Все эти драгоценности, оцененные в 2 миллиона ливров, хранились в Люсьенском замке, в роскошном шкафу и серского фарфора, который сам стоил 80 тысяч ливров. Тут были 140 крупных алмазов, 300 больших жемчужин, 700 бриллиантов чистейшей воды, 3 исполинские рубина, 7 изумрудов, всевозможные колье, браслеты, серьги, кольца, цепочки, изящные золотые и эмалевые парюры, редкие камеи, кораллы и янтари, вещицы из серебра, слоновой кости и перламутра. Одним словом, масса разных драгоценностей. По подсчетам французских ювелиров видно, что с 1768 по 1774 год виконтесса накупила у них различных украшений на сумму в 2 миллиона ливров. Впоследствии часть вот этих украшений пошла на уплату долгов Дюбари, а часть была похищена прислугой из знаменитого шкафа. Но тотчас же найдена в Лондоне и почти целиком возвращена владельце. Во время террора виконтесса погибла на эшафоте. Королева Мария Антуанетта была также страстной любительницей драгоценностей. Несмотря на постоянное увещевание своей матери, австрийской Марии Терезии, она до последних дней своего царствования тратила громадную сумму на покупку новых бриллиантов. Во времена директории, введенную в моду простота теснила драгоценности на второй план, но все-таки женщины не могли расстаться со своими украшениями и стали, по примеру дикарей, носить кольца и браслеты на пальцах ног и кругом колен в виде подвязок. Супруга Наполеона I, императрица Жозефина, также щеголяла своими драгоценностями и являлась на каждый бал в новой парюре. У нее были великолепные алмазы, сапфиры, изумруды и, в числе других ценных вещей, тончайшая вуаль из настоящего кружева, вся унизанная жемчугом и стоившая миллион франков. А теперь давайте поговорим о жемчуге отдельно. Алмаз бросается в глаза ярко сверкающими переливами, но жемчуг привлекает нас великолепным цветом и мягким блеском. Природа доставляет жемчуг такой красивой формы, что человек не может придать ему большей прелести. Оттого это драгоценное произведение моря издавна занимало видное место между предметами для украшения, и даже можно полагать, что люди высоко ценили его гораздо ранее драгоценных камней, потому что качество последних обнаруживается вполне лишь после их искусственной отделки. Натуры нежные и чувствительные в особенности привлекаются очаровательной прелестью жемчуга. Итальянская королева Маргарита, большая любительница жемчуга, ревностно собирала жемчужины для свадебного платья будущей супруги наследника итальянского престола. Что жемчуг в состоянии произвести ослепляющий эффект, доказал граф Эстерхази при короновании императора Александра II, надев костюм из темно-фиолетового бархата, засыпанный жемчугом, под которым почти не было видно материи. Эта вышивка положительно затмила великолепные одежды послов, королей и императоров. Впрочем, при всех дворах мягкий блеск жемчуга соперничал со сверканием бриллиантов. В Индии жемчуг издавна применялся для украшения. Знатные индийские дамы носили одежду, обшитую жемчужинами, и они украшали вместе с алмазами и цветами руки и прическу. Когда французский ювелир Тавернье во второй половине XVII века посетил Индию, он увидел, что богатые и менее достаточные дамы, смотря по своему состоянию, носили более или менее ценные серьги с жемчугом. Престол великого могола Аурценба был украшен жемчужинами, из которых самое малое весило не менее 6 карат. Тысячу лет до Рождества Христова в Китае жемчуг был в большом почете. Китайские мандарины носили на своих шляпах жемчужины как отличительный признак своего сана. Знатные египтяне украшали широкие воротники своих одежд жемчугом. Незадолго до падения этого государства роскошь употребления драгоценностей была доведена до крайних пределов. Последняя царица Египта Клеопатра имела 2 самые большие жемчужины, какие когда-либо находили. Она носила их в серьгах, и вследствие пари с Антонием бросила одну из них в уксус, растворила в нем и выпила его. Когда она собиралась сделать то же самое с другой жемчужиной, Луций Планк, консул Древнего Рима, схватил Клеопатру за руку и провозгласил ее победительницей, потому что она действительно сумела истратить за один обед 10 миллионов сестерций, это около 2 миллиона рублей. Спасенную жемчужину полководец Август приказал разрезать пополам для украшения ею ушей статуи Венеры в Пантеоне в Риме. В Римской империи развивалась такая роскошь на жемчуг, что многие писатели того времени ревностно восставали против нее, хотя и без успеха, потому что обыкновенно карательную проповедь спокойно выслушивают, а потом все-таки делают, что хотят. Юлий Цезарь подарил матери Марка Брута жемчуг, купленный за 6 миллионов сестерций. Императрица Лолия Павлина, мать Кая Калигулы явилась при обыкновенном праздновании помолвки богато украшенная жемчугом, блестевшей по восточному обычаю в прическе, ушах, на шее, пальцах и даже башмаках. Эти украшения ценились 40 миллионов сестерцев, то есть 8 миллионов рублей. Нерон расточал миллионы на жемчуг, который раздаривал своим фаворитам. Ожерелья римских дам состояли из трех ниток, из которых верхняя охватывала шею потеснее, а вторая и третья лежали на груди. На первой нитке были нанизаны жемчужины, а на второй и третьей — изумруды и сапфиры, сменяющиеся крупными жемчужинами. Такое тройное ожерелье называлось трилинум. Кроме того, носили одиночные и двойные нити жемчугом. Ношение одной большой жемчужины в ухе было во времена императоров в Риме в большой моде, и дамы полусвета пытались отличаться этим украшением. Для того, чтобы не быть принятыми за них, знатные дамы носили серьги из двух или трех грушевидных жемчужин. Эти украшения привлекали внимание на носящих их не только своим блеском и величиной, но и шумом, который они производили при движении головы. Оттого такие серьги назывались круталия, погремушки. Кроме того, римлянки надевали продолговатый жемчуг на руки, где он прикреплялся пальцем цепочками. Блеск древних прославленных жемчужин угас, как и все великолепие Рима, господствовавшего над светом. Но явились новые поколения, у которых опять развилась склонность к роскоши и любовь к жемчугу. В средние века люди серьезно верили в существование разных таинственных сил и были глубоко убеждены, что каждый камень оказывает известное влияние на носящего его. Так бирюза приносила счастье любви, а аметисты — богатство. Хризолит служил талисманом от сумасшествия. Сапфир предохранял от укусов животных и излечивал меланхолию. Изумруд поддерживал бодрость и хорошее расположение духа. Алмаз защищал от всевозможных опасностей как на войне, так и в мирное время, и отгонял нечистую силу. Рубин доставлял славу и почести, гранат служил символом верности и преданности, агат — храбрости, сердолик — дружбы, опал предохранял от болезней. Жемчуг же, безусловно, считался приносящим несчастье, доказательство чего приводился пример двух погибших на плахе королев — Марии Стюарт и Марии Антуанетты, постоянно носивших жемчуг. Каждому месяцу соответствовал известный камень. Январю — гранат, февралю — агат, марту — аметист, апрелю — изумруд, маю — алмаз, июню — топаз, июлю — рубин, августу — сердолик, сентябрю — хризолит, октябрю — сапфир, ноябрю — опал, декабрю — бирюза. Правила светской жизни и этикета строго относились к выбору украшений. Что касается драгоценных украшений, то утром их носить не принято. Исключение составляет кольца, с которыми не расстаются, а также брошки и серьги, которые не должны быть жемчугом или бриллиантами, так как эти драгоценности носят исключительно с нарядным туалетом. Носить драгоценности в большом количестве считалось признаком дурного тона. Драгоценности и украшения надобно носить всегда соответственно туалету. Нет ничего безвкуснее обвешивания себя золотыми вещами. Гарнитур включал в себя серьги, брошь, браслет и кулон одного металла или с одним камнем, не считая обручального кольца, и подбирался соответственно костюму. Лишь бриллианты можно было носить независимо от цвета платья, но их носили только в торжественных случаях. Самой большой любовью во всех частях России пользовались серьги. Серьги носили издревле. На Руси они были столь популярны, что существовали даже специальные мастера-сережники. Наиболее характерные формы серег сложились в XVI-XVII столетиях. Многие из них оставались неизменными, повторяясь в различных вариантах вплоть до начала XX века. На рубеже XVIII-XIX столетий конструкции серег усложняются за счет использования бантов и грушевидных подвесок, которые выполнялись как из металла, так и из камней и стекла. Появились серьги, целиком выполненные из ажурной филиграни. В изделиях этого периода возросло значение камня. В XIX веке он уже не просто дополняет металлическую серьгу, обогащая ее колорит и акцентируя композицию, а становится доминантой всего декоративного украшения, подчиняя себе металл, сводя его функции к роли оправы. В описании приданого дочери иркутского купца Трапезникова фигурируют серьги бриллиантовые, золотые с украшениями из сердолика, стразов, аметистов и жемчуга. Все художественные стили, сменявшие друг друга в западноевропейском искусстве, на протяжении двух столетий нашли свое отражение в русских серьгах. Вместе с тем, лучшим из них всегда были присущи национальная самобытность и художественное своеобразие. Особенно ярко эти качества воплотились в серьгах из жемчуга, которые так были популярны у иркутянок. Ну, вот вспомним картины сибирских художников, запечатлевших зажиточных иркутянок. Серьги из грушевидных жемчужин – их излюбленное украшение. В украшениях простонародья дорогие камни, алмазы, изумруды, сапфиры, крупный жемчуг заменяли дешевыми цветными стеклами, часто поставленными на фольгу бисером и перламутром. В начале XX века в России широко рекламировались так называемые парижские бриллианты – искусная копия настоящих камней. Стоимость изделий из золота с такими камнями составляла от 2 до 10 рублей. Другим самобытным национальным ювелирным украшением являлись ожерелья в виде объемных цепей из позолоченного серебра с нанизанными на них бусинами из граненого стекла и дутыми металлическими шариками. Наиболее изощренно декорировалась застежка ожерелья, ее украшали цветными стеклами, оправы которых обрамляли тонкими выпуклыми металлическими лентами или филигранью. Из шейных украшений самое широкое употребление русских женщин имели бусы. Их низали из янтаря, гранатов, сердолика, жемчуга, а также из стекла. Самыми доступными были янтарные бусы. Наиболее ценился круглый янтарь, так называемый нестриженный, который носили по праздникам. Бусы из граненого стриженного янтаря являлись будничным украшением. В XIX веке появился интерес к агатам и кварцам, которые в некоторых случаях сочетали с драгоценными камнями и бирюзой. Широкое применение в костюме нашли разнообразные цепи. Их делали как объемными, так и плоскими. В XIX веке наиболее широко бытовали плоские цепи из звеньев по форме, напоминающих горизонтально положенные несколько рядов восьмерки, разделенные между собой короткими стерженьками, а также из розеток, украшенных эмалью, или из звеньев в виде различных рядов своеобразных колесиков, на оси которых напаяны небольшие гладкие кружочки. Тонкий, изящный рисунок плетения и использование красивых филигранных элементов, а часто и эмали, придавали им необычайную декоративность, что позволяло употреблять цепи не только для ношения крестов, образков, но и как самостоятельное украшение. Большой популярностью у состоятельных дам пользовались фермуары, то есть застежки из драгоценных камней на нагрудном украшении. Их не прятали сзади, как застежку в современных ожерельях, а носили на передней части шеи. При открытом платье молодые особы часто надевают на шею шелковую ленту с розеткой на затылке, а молодые дамы – бархатную с изящной застежкой спереди на середине. Бриллианты и вообще алмазы опять играют выдающуюся роль, и их нередко носят по-старинному, в серебряной оправе. В утешениях тех, кто не обладает драгоценными камнями, напомним о прелестных золотых колье во вкусе времен Возрождения и красивых бургиньонских бусах. Опять появляются граната и бирюза, первая в золотой, а последняя нередко в серебряных оправах. Оба этих украшения особенно хороши для молодых девиц. Читали иркутские модницы в приложениях к журналу «Модный свет» в 1889 году. Граненые гранаты в сквозной оправе в окружении бриллиантов становятся модным украшением в конце XIX века. В моде этого времени были украшения из бирюзы с бриллиантами и темный жемчуг. Молодым особам рекомендовалось носить мозаичные украшения в виде цветов с эмалевыми картинками в фантастической оправе, а также эмалевые брошки и булавки в виде цветов. На протяжении нескольких столетий традиционным русским украшением были металлические пуговицы. Они являлись необходимым атрибутом женской и мужской одежды и предназначались не столько для застегивания, сколько для украшения одежды. Пуговицы изготовлялись из разных металлов, в том числе из золота и серебра. Для их изготовления применяли сложные ювелирные техники – чеканку, чернь, эмаль, филигрань, зернь, поэтому пуговицы ценились очень дорого. Их перешивали с одной одежды на другую и даже использовали в виде элементов бус, ожерелья, серег. Большое значение в череде украшений в начале XX века имели броши – панцирные для ежедневной носки и праздничные в виде якоря, бантика, сердца, пронзенного стрелой, цветка, ключа. Броши выполнялись из золота 56-й пробы и украшались камнями, бриллиантами или стразами, жемчугом, бирюзой, сапфирами, рубинами, аметистами. Из Парижа в Россию в этот период попадают круглые брошки либо с маленьким букетиком внутри, либо с трилистником, украшенные жемчугом или алмазами. Из украшений рук в XIX веке повсеместно носили разнообразные кольца и перстни. Браслеты к этому времени были менее актуальны. Формы колец отличались разнообразием. Большой популярностью пользовались кольца-печатки, декорированные гравировкой, а иногда и резными камнями, их носили преимущественно мужчины. Широко были распространены кольца с круглыми, квадратными и восьмиугольными щитками. В середине XIX века появляются пластинчатые серебряные кольца с горизонтальной насечкой. Определенным изяществом обладали и характерные для этого времени кольца, выполненные в виде свернувшейся змейки, усыпанные камнями, иногда в сочетании с цветными эмалями. В начале XX века в моду вошли тематические кольца «Вера», «Надежда» и «Любовь» с изображением креста, сердца и якоря, «Трев» или «Двойной трев». Чародейка, которая, если его вертеть на пальцы, то как бы расширялась, то суживалась. Кольца богато декорировались камнями, как натуральными, так и искусственными. Драгоценные камни украшали не только кольца, но даже и ногти модниц. Журнал «Мозаика нового мира» в 1900 году поведал своим читательницам: в Нью-Йорке вошло в моду украшать ногти рук драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами, изумрудами и опалами. Для этой цели ювелиры стали выделывать особые сетки-шлемы для кончиков пальцев с проделанными в них отверстиями для камней. В начале XX века в моду вновь входит украшение из жемчуга. В 1903 году модный журнал «Новомодная мозаика» предлагал к бальным платьям следующее украшение. В исключительных случаях надевают отдельные нитки жемчуга с висящим, изящно отделанным золотом изделием со сверкающими драгоценными камнями. Часто употребляется жемчуг, расположенный дугообразными рядами у выреза платьев, но не на обнаженном теле. Жемчужина располагает на плече в виде эполетов, как бы придерживающих лифт, или прикрепляет спереди и на спине к декольте крестообразно. Нитки жемчуга теперь часто носят в прическе не только на балах, но и в театре. Кстати, в этот период становится модным не надевать колье на шею, а пришивать к переду лифа или носить поперек, как длинный шнурок. В конце XIX века вновь в моду вошли браслеты. Их носили в театре, на вечерах и званых обедах. Стало модным носить браслеты не внизу руки, а на предплечье, в том месте, где оканчивались длинные перчатки. Популярны были панцирные браслеты, браслеты якоря, витой канат. К ним привешивали коротко висящие брелоки в виде зеркальца, сердца, подковы, карандашика, записной книжечки и даже портретика. На браслетах даже вырезали строки из произведений модных авторов, например, Шекспира, из «Ромео и Джульетты» молодые девушки, из «Гомера» женщины-ученые, из Локвинфло и Теннисона «Мечтательницы», что позволяло кавалерам узнать о характере своей возлюбленной. И здесь иркутянки вновь опередили европейских модниц. В Иркутске в 70-е годы родилась мода на дамские кольца и браслеты, сделанные из кандалов Николая Гавриловича Чернышевского, читаемые в журнале «Сибирский архив». В 1872 году Чернышевский был привезен в Иркутск в кандалах. Здесь кандалы его были временно сняты, и из них каким-то образом местные дамы умудрились понаделать колец. Только и слышно было: «Я, милочка, наконец-то приобрела колечко. Как ты счастлива, а я все еще не могу. Мне обещали, да не знаю, принесут ли». «Как? У вас два Чернышевских? Это что? Я вот заказала себе даже браслету из кандалов и просит за это только 5 рублей». Существовали особые правила приличия дарения драгоценностей. Кольцо мог дарить только жених или муж. Для браслета или брошки предоставлялось больше свободы, но предложение данных украшений предполагало близкое знакомство. Подарок в виде пряжки или шпильки выказывал даме глубокое почтение. Серьги дарили родные или крестные родители, а ожерелья могли предложить только близкие родственники и муж. Но существовали и разнообразные драгоценные вещицы, которые допускались как дружеские подарки в праздничные дни. При всей изменчивости моды всегда существовали правила, которым женщины следуют и поныне. Изделия из серебра не считаются нарядными украшениями, даже когда в них присутствуют полудрагоценные камни, если только они не являются шедевром ювелирного искусства. В этом случае украшение можно надеть к неофициальной одежде во второй половине дня или же к домашней одежде. Когда в оправу из серебра вставлен горный хрусталь, такие украшения следует носить только в официальной обстановке. Это же относится к золотым или позолоченным украшениям. Серебряные и золотые украшения можно комбинировать, но только в хорошо продуманном сочетании. Наборы гарнитуры украшения включают ожерелье и серьги, возможно, вместе с браслетом или кольцом одного рисунка или образца. Не рекомендуется носить их одновременно, следует разделить гарнитур. Ожерелье лучше носить с кольцом, серьги с браслетом. Вместе с ними можно носить обручальное кольцо. Допускается носить 2 или 3 кольца, особенно если все они из золота или из золота с жемчугом. Тоже относится и к браслетам, но в этом случае нельзя одевать ожерелье. Мода постоянно меняется, поэтому, несмотря на все ее капризы, нужно усвоить одно золотое правило. Всегда следует избегать излишеств. Предпочтительно выглядеть чуть-чуть скромнее, чем прослыть человеком, не знающим меры ни в одежде, ни в украшениях. Один философ заметил очень остроумно, что путь к сердцу женщины усеян драгоценными камнями. Да и в самом деле, нельзя ли объяснить влиянием какой-нибудь таинственной силы непреодолимое влечение сопрекрасного пола к блестящим камешкам, оказывающим всегда и везде на женщин всех стран и всех возрастов такое магическое, такое непобедимое действие? Ну вот на этом, наши дорогие радиослушатели, наша передача об истории драгоценностей подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Нет, не пурпурный рубин, не аметист лиловый, не наглой белизной сверкающий алмаз. Не подошли бы так к лучистости суровой холодных ваших глаз, как этот тонко ограненный, хранящий тайну черных руд, ничьим огнем не опаленной, ни в что на свете не влюбленной, темно-зеленой. Моих воспоминаний сверкали бы вы всегда, как этот тонко ограненный, хранящий тайну черных руд, ничьим огнем не опаленный, ни в что на свете не влюблен.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.